Итак, это надо прочитать, потому что это действительно важно. Итак, иудеи просили от него некого знамени. Он говорит: «Какое же ты дашь знамени, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сошедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же он говорит: я сшел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня. Я воскрешу его в последний день. Пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. Сей то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Идущий хлеб сей жить будет вовек». Все, говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут за то, что сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его, и сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Ему уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго. Иисус отвечал им: «Не 12 ли я вас избрал? Но один из вас дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Вот это беседа о хлебе небесном. Обращаю ваше внимание, что с этого времени многие из учеников отошли от него, уже не ходили с ним. Дело в том, что в греческом оригинале текста этот глагол переводится не так мягко, как у нас. Дело в том, что Евангелие на русский язык переводилось кем? Людьми образованными, воспитанными, да, дворянами, которые пытались эти углы немножко сгладить. В греческом оригинале это переводится грубо «жрать», причем с таким вот... Солкание вообще. Вот кто будет жрать мою плоть, тот, соответственно, будет иметь жизнь вечную. Вот эти слова учеников, конечно, перепугали, смутили, и масса от него ушла. Именно поэтому. А
почему таким словом?
А потому что вот именно, ведь это, как вы понимаете, это прообраз будущего восстановления таинства литургии Евхаристии. А как иначе?
Ну, ешь ты спокойно, а когда это...
В данном случае, если ты стремишься к жизни, это не просто вкушение для какого-то здоровья, для поддержания жизни, а ты алчишь, ты хочешь именно этого, потому что от этого зависит твоя жизнь. Без этого никак нельзя. Без этого желания, без этого стремления, без этой веры.
То есть с ревностью, с жаждой какой-то...
Да, с жаждой ты должен именно вот в этом особенность этой самой беседы. Постоянно нуждаясь в хлебе для поддержания жизнедеятельности своего тела, человек не может обойтись без питания своей души, без пищи духовной, если не желает быть существом скотоподобным, если стремится к самосовершенствованию. Лучшие души древнего мира томились в тщетных поисках истины, правды, желали познать неведомого Бога. Да, они томились, так как неудовлетворение запросов духа не менее мучительно, чем голодание тела. Нетерпеливые слушатели, не поняв, о каком хлебе говорит Иисус, и полагая, что обещанный им хлеб, дающий жизнь миру, избавит их навсегда от заботы о приобретении пищи, прерывает и речь такой просьбе: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Сказав уже, что манна питала одних только евреев, а хлеб Божий, который принес с небес, даст жизнь всему миру, Иисус, продолжая прерванную речь, говорит: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Слова эти выражают ту же мысль, какую Иисус высказал самарянке, сказав: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Вы просите всегда давать вам тот хлеб, о котором я говорю, но это зависит от вас же самих. Идите ко мне и верьте, что я говорю вам истину, ту истину, которую поведал мне Бог. Тогда вы не будете мучиться исканием истины пути к блаженству вечной жизни. Вы познаете и истину, и путь, и не будете уже страдать неудовлетворенностью запросов духа, голодом души. Но для этого надо верить, что я послан Отцом моим, а вы видите меня и видели совершенные мной дела, и все-таки требуете от меня нового знамени. Потому что вы не веруете в меня. Вы спросили у меня, что вам делать, чтобы творить дела Божии? Я ответил вам, что для того, чтобы творить дела Божии, то есть исполнять во всем волю Его, надо прежде всего знать эту волю. А так как волю Божию открываю вам я, то надо веровать в меня. Надо верить, что Отец Небесный действительно послал меня в мир, чтобы спасти всех, что я творю дела пославшего меня. Отец хочет, чтобы все люди спаслись. Он зовет через меня всех, и кто приходит ко мне, тот тем самым творит волю Отца моего. Тот по воле Отца отдается мне, или как бы делается, дается мне Отцом. И всякого приходящего ко мне, исполняющего волю Отца, я не только не сгоню вон из царства моего, но напротив, с радостью его приму, потому что воля Отца моего, чтобы я не погубил, а спас всех, кто во имя его приходит ко мне. Итак, слово мое, открывающее вам волю Божию и дающее возможность творить дела Божии, есть истинно тот хлеб, который утоляет ваш духовный голод. Да, я хлеб жизни. Приходящий ко мне, верующий в меня, не будет больше мучиться этим голодом, но будет жаждать истины, искать пути к вечной жизни, ибо он найдет во мне и истину, и путь. Когда Господь говорил это, в синагоге послышался ропот. То переговаривались между собой книжники и фарисеи, повторяя сказанное Иисусом: «Я хлеб, сшедший с небес». Не понимая, не желая понять значение этих слов, они почти с насмешкой говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же он говорит: я сошел с небес?» Говорили они так для того, чтобы охладить присутствовавших зарождающуюся веру в Иисуса, как посланного самим Богом. Все учения Иисуса и дела, которые Он творил, предсказывали многим слушателям, что Он действительно пришел от Бога. И в это же самое время раздается протест фарисеев, что Он говорит: «Разве можно Ему верить, что Он пришел от Бога? Не с небес Он пришел, а из Назарета. Это все мы знаем. Мы знаем Его мать. Как же Он говорит, что сошел с небес? Кто может поверить этому?» Что роптали так не все находившиеся в это время в синагоге, а только книжники и фарисеи, видно уже из того, что, отвечая на этот ропот, Иисус ссылается на пророчество, чего никогда не делал, когда обучал несведущий в Писании народ. Этот открытый ропот, дерзкие слова врагов Христовых вынудили Господа прервать свою речь и обратиться в ту сторону, где они сидели. Посмотрев на них, Господь сказал: «Не ропщите между собой, не возбуждайте напрасно ропот среди слушающих меня». Возьмите книгу пророков и прочтите, что значит написанное в ней, и все будут научены Богом. Вдумайтесь в смысл этих слов. И поймите, наконец, что никто не видел Бога, кроме того, кого Он послал в мир. Я видел Бога. Нет, кого Он послал в мир, только Он один видел Бога. Только Он может знать Его волю и, зная Ее, научить вас. Следовательно, только через Него можете быть научены Богом. А так как и слова, и дела мои доказывают вам, что я тот, кого Он послал в мир, то всякий слушающий меня верующий, что я послан Богом, научается через меня самим Богом. Поэтому только верующий в меня, верующий, что я послан от Бога, может спастись и удостоиться блаженства вечной жизни. Я хлеб жизни, не такой хлеб, который ели ваши предки в пустыне. Тот хлеб, когда я питал тела их, но от смерти не мог их избавить. Я же хлеб, питающий душу, дающий ей жизнь. Я хлеб живой, сошедший с небес, и кто будет питаться этим хлебом, тот будет жить вечно. Вас соблазняют мои слова? Вы не хотите верить, что я открываю вам волю Отца моего, питаю алчущих и жаждущих правды Божией, и поэтому называю себя хлебом, сошедшим с небес? Что же скажете вы, когда я открою вам величайшую тайну, которую вы сейчас уразуметь не можете? Что подумаете вы, если я вам скажу, что я отдам тело свое для спасения мира, и что тело мое будет истинным хлебом, дающим жизнь вечную? Беседуя с фарисеем Никодимом, Господь говорил: если я говорю тебе о земном, о том, что так понятно всякому незараженному фарисейским лжеучением, и ты не понимаешь меня, то поймешь ли ты, если я скажу тебе, что Мессия, Сын Человеческий, должен быть вознесен на крест, дабы всякий верующий в Него удостоился блаженства вечной жизни? Вновь послышался ропот в синагоге, в родных Христова стали громко говорить между собой, спорить, как Он может дать нам есть плоть свою. Если иудеи спорили между собой, как говорит евангелист, то значит, были между ними и такие, которые не находили ничего странного в словах Иисуса, которые готовы были уверовать в Него, как пришедшего от Бога. Но таких, конечно, было очень мало. Однако ропот и споры, как увидим ниже, подействовали на многих из находившихся в синагоге, а этого только и добивались коварные фарисеи. Книжники фарисеи продолжали спорить, но Господь, желая прекратить спор, сказал им, дважды подтверждая справедливость своих слов: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть, пьющий Мою кровь, пребывает во Мне, и Я в нем, и Я воскрешу его в последний день». Слова «пребывает во Мне, и Я в нем» не оставляют никакого сомнения в том, что тело и кровь Христова, отдаваемые им за спасение людей, составляют необходимые средства к общению всех верующих со Христом, к единению их во Христе. Недостаточно только верить в Иисуса как Бога человека. Надо слиться с Ним воедино, пребывать в Нем, дабы и Он пребывал в нас. В Нем, как Бога человека, выразилось полное слияние с человеческой волей с волей Божией. К подобному слиянию своей воли с волей Бога должны стремиться и все мы. Все силы своей воли, всеми помыслами, желаниями мы должны пребывать во Христе. Беседа эта проходила в Капернауме, в синагоге, в присутствии апостолов и других учеников Иисуса. Теперь уже не фарисеи и книжники, а многие из учеников потихоньку, как бы шепотом, говорили друг другу, какие странные слова, кто может это слушать. Этот ропот был незамечен другими, находившимися в синагоге. Он не мог ускользнуть от следующего Иисуса, и он сказал им: «Соблазняет ли это вас? Что ж, если увидите Сына Божьего, восходящего туда, где Он был прежде?» Беседа о хлебе жизни окончена. Иисус вышел из синагоги, и тут произошло разделение толпы, всюду следовавшей прежде за Ним. Многие из учеников Его отходят и уже с Ним не ходят. Эти ученики поняли, наконец, что Иисус вовсе не такой Мессия, которого ждали евреи, что Он по духу своего учения и не может быть тем царем-избавителем, который должен свергнуть ненавистные евреям и римлян, покорить им весь мир. До сих пор несметные толпы народа следовали за Иисусом, многие постоянно ходили за Ним, постоянно слушали Его поучения, потому назывались учениками. Но громадное большинство следовавших за Ним поражалось только чудесами, истинной же веры в Него не имели. Такие последователи были неблагонадежны и непостоянны. Им нужны были новые и новые чудеса, чтобы поддерживать восторженное настроение. И многие свидетели чудес дерзнули спросить Иисуса: «Что ты такое сотворил, чтобы мы тебе могли тебе поверить, что ты послан от Бога?» Непостоянство и ненадежность таких людей выразились особенно сильно в последние дни земной жизни Иисуса. Изумленные новым необычайным чудом воскрешения умершего и уже разлагавшегося Лазаря, евреи восторженно приветствовали его вход в Иерусалим, а потом кричали через 4 дня Пилату: «Распни, распни его!» Нет, такие люди не уверовали бы в Иисуса как в истинного Мессию, если бы Он даже объяснил им понятным для них языком значение установленного им таинства принятия тела Его и крови. Вот почему Иисус не стал не продолжать им объяснение учения о хлебе жизни, не удерживать их, когда они стали расходиться от Него. Немногочисленность учеников нужна была Иисусу, а непоколебимая вера в Его немногих, готовых и душу положить за Него. Потеряв одного даже из 12, Иисус в прощальной беседе с 11 говорит: «Мужайтесь, я победил мир». Но это будет уже такая первосвященническая молитва, которая в самом конце. Здесь, на самом деле, что важно, помимо того, что Господь открыто устанавливает уже таинство Евхаристии, хотя еще не совсем явно, но здесь и четко прослеживается необходимость для каждого христианина причащаться телу и крови Христовой. Иначе человек не может называться христианином. Почему? Потому что если Господь говорит, что Он есть истинная жизнь, и только вкушающего плоть и кровь имеет, пребывает в нем, Господь пребывает в нем, он пребывает в Боге, то только так христианин может спастись. Поэтому любые другие отклонения, там, не знаю, есть секты, которые говорят, что нет, это все ерунда, мы только вот воспоминаем, скажем, протестанты обычно говорят, у нас воспоминания Евхаристии, не сама Евхаристия, а воспоминания Евхаристии. Есть сектанты, которые вообще это отвергают. Есть и наши, к сожалению, люди, которые сидят дома и говорят, да Бог у меня в душе, что буду ходить в церковь, что я там забыл. Вот как раз это ответ вот этим всем людям. Господь сам открыто говорит в Евангелии, что вы должны причащаться, должны вкушать тело и кровь Христову. Только тогда вы имеете шанс на спасение. Если вы это отвергаете, то, извините, у вас ничего не получится. Потому что есть хлеб жизни, который вы принимаете физически в себя, или вы этим хлебом не питаетесь. Таким образом, вы тогда уже идете к греховной смерти. Нет, пока нет. Потом это Иуда же уходит в связи с Тайной Вечерей. В данном случае просто Господь уже предрекает, что один из вас меня все-таки предаст. И как потом ясно, дело в том, что Господь же, он до самого последнего момента пытался Иуду все-таки вразумить. Понятно, что это будет. И, кстати, интересно, тогда в одной из проповедей отец Владимир у нас сказал, я об этом, собственно, не задумывался, но сказал, если бы Иуда подбежал все-таки к подножию креста и просил о прощении, да, то есть покаяние было у него истинно, наверное, Господь все-таки его простил бы. Вот. А здесь получается так, что тот выбрал другой путь. Он, конечно, видимо, раскаялся, но, видите, он покончил жизнь самоубийством. Иисус скорбел, конечно, что чувственно настроенная толпа не может отрешиться от своих предрассудков и лжеучений, не может возвыситься до понимания его учения. Но разделение всех следовавших прежде за ним на верующих и неверующих должно было произойти. Оно было необходимо для успеха его дела, и оно теперь происходит. Иисус остается с немногими учениками. Желая же испытать веру избранных им апостолов, он спрашивает них, не хотите ли и вы отойти. Таким вопросом он предоставил апостолам полную свободу следовать за ним или уйти от него. Но, по примеру других. От имени всех апостолов Симон Петр отвечал, Господи, кому нам идти? Другого учителя, которому могли бы перейти, нет. Ты и только один ты преподаешь такое учение, которое верующих в тебя приведет к вечной жизни. Ты имеешь глаголы вечной жизни. Нет, мы не отойдем от тебя. Мы уверовали, познали, что ты Христос, Сын Бога, Живаго. Петр говорил так за всех апостолов, но Иисус, проникая в душу каждого из них, поправил Петра, сказав, что не все они имеют такую веру, что один из них также враждебно относится к нему, как дьявол. Иисус не сказал, кто это именно, но евангелист поясняет, что он говорил об Иуде Искариоте, который после его предал. Когда именно запала в душу Иуда преступные мысли предать его учителя, неизвестно. Из дальнейшего повествования евангелиста Иоанна мы знаем, что Иуда был казначеем малой общины Христовой, то есть носил ящик, в который верующие в Иисуса опускали свои пожертвования и производил все расходы. Мы знаем также, что этот казначей был вором, то есть присваивал себе из денежного ящика то, что составляло общее достояние. Сделавшись вором, не оставался ли Иуда в числе 12 только потому, что находил это для себя выгодно? Не задумал ли он давно уже предать Иисуса врагам его, неотступно следовавшим за ним всюду? Если на этот вопрос следует отвечать утвердительно, то Иисус, указавший на одного из 12 как на изменника врага, обнаружил тем свое всеведение. Если же в то время Иуда еще не думал о предательстве, то Иисус, говоря так, доказал, что ему ведомо и будущее. Как в том и в том другом случае мы видим проявление Иисусом тех свойств, которые присущи только Богу. После беседы о хлебе жизни Иисус вышел из Капернаума, ходил по Галилее. Евангелист Иоанн, повествуя о чудесном насыщении народа в пустыне, сказал, что в то время приближалась Пасха, праздник иудейский. Иисус всегда ходил на этот праздник в Иерусалим, но теперь не пошел и вообще не хотел быть в стране, называемой Иудеей, потому что иудеи, то есть книжники, фарисеи, старейшины народные, задумав уже насильственным образом от него избавиться, только искали случая его убить. Иисус не уклонился от крестной смерти, а сам шел навстречу ей, когда это было необходимо для исполнения воли пославшего его. Теперь же время еще не настало, и потому он не пошел в Иерусалим, а продолжал проповедовать в Галилее. Вот это событие, которыми заканчивается вторая Пасха общественного служения. Да, то есть после этого начинается уже третья Пасха общественного служения. Как вы помните, это второй этап евангельского повествования. Да? После третьего этапа, после третьей Пасхи уже начинается страдание, крестное страдание, то есть путь на страсти и, соответственно, распятие и воскресение Христово. На вторую Пасху на третьей Пасху Господь Иисус Христос в Иерусалиме не был, но фарисеи иерусалимские никогда не оставляли своего наблюдения за ним, и поэтому, не найдя его в Иерусалиме, пошли в Галилею. Встретив здесь его вместе с учениками, они возобновили прежде осуждение учеников за несоблюдение преданий старцев. Поводом к этому было то, что ученики Господа принимали за пищу, не умыв рук. По правилам фарисейского благочестия, перед принятием пищи и после нее непременно должно было мыть руки. Причем в Талмуде точно определено, какой меры воды для этого достаточно, как мыть, когда именно, в каком порядке, если число присутствующих превышает 5 или не превышает его. Этим правилам приписывалась такая важность, что не за соблюдение их Синедрион подвергал отлучению. Иудеи почему-то верили, что Моисей на Синае получил 2 закона. Один записанный в книгах, а другой незаписанный, который переходил из уст в уста от родителей к детям и после уже был записан в Талмуде. Этот закон назывался преданием старцев, то есть древних мужей, древних раввинов. Предписания этого неписанного закона отличались большой мелочностью. Так, обычай умовения рук, внушенный в начале чистоплотностью, сам по себе полезный, стал предрассудком, который наряду с другими подобными же заслонял с собой гораздо более важное требование закона Божия, становился пустым и вредным. Так ученики вместе со своим божественным учителем трудились для великого дела созидания Царства Божия на земле и не имели иногда времени и хлеба вкусить. А фарисеи требовали от них строгого соблюдения всех этих мелочных преданий. На обвинение фарисеев Господь сам отвечал обвинением: «По что и вы приступаете заповедь Божию за предание ваше?» Показывая, что согрешающий в великих делах не должен с такой заботливостью подмечать других маловажные поступки. Господь указывает, что фарисеи во имя своего предания нарушают прямую категорическую заповедь о почитании родителей. Предание это разрешало детям отказывать материальной помощи своих родителям, если они свое имущество объявляли карваном, то есть посвященным Богу. А посвятить в дар Богу можно было все – и дом, и поле, и чистых, и нечистых животных. Причем сам посвящавший мог продолжить и дальше пользоваться своим имуществом, уплачивая небольшой выкуп в сокровищницу храма. Но зато он считался свободным от всяких общественных повинностей, даже от обязанности заботиться о своих родителях, отказывая им и в необходимом для них пропитании. Называя за это фарисеев лицемерами, Господь относит к ним пророчество Исаии, утверждая, что они чтут Бога только наружно, а сердцем они далеки от Бога. Напрасно поэтому они думают таким путем угодить Богу, напрасно учат тому же других. Обратившись затем ко всему народу, Господь в обличении фарисеев сказал: «Слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что исходит из уст, оскверняет человека». И сейчас в пост очень много часто люди говорят. Ну, собственно, действительно, не выкинешь, это действительно Господь сказал. Вопрос, в какой ситуации человек использует эти слова. Фарисеи не понимали различия между чистотой нравственной и чистотой телесной и думали, что пища нечистая или только взятая нечистыми руками производит нечистоту нравственную, делая человека нечистым, виновным в очах Божиих. Обличая несправедливость этой мысли, Господь указывает, что нравственно нечистым делает человека только то, что исходит из нечистого сердца. Поэтому совершенно неосновательно сектанты и все противники соблюдения постов считают, что эти слова Господа направлены против необходимости соблюдать посты. Входящий в уста оскверняет человека, конечно, само по себе, но только в том случае, если не соединяется с непокорностью и другими греховными расположениями сердца. Постимся мы не потому, что боимся оскверниться с коронной пищей, а ради того, чтобы легче было бороться со своими греховными страстями, побороть свою чувственность, приучить себя отсекать свою волю через послушание установлением церкви. Признавая, например, пьянство злом, мы ведь не утверждаем, что пьянство зло потому, что питье и вина оскверняют человека. Фарисеи соблазнились тем, что Господь ни во что вменяет предание старцев и далее, по-видимому, самый закон Моисеев, установивший строгое различие между различными родами пищи. Господь успокоил своих учеников, сказав, что фарисеи слепы и вожди слепых, и поэтому не нужно следовать измышленному ими учению, что всякое подобное учение, как не происходящее от Бога, искоренится. Далее Господь разъясняет апостолам, что пища, входящая в уста, минует душу человека, извергается вон, не оставляя следа греха в его душе, но грехи, исходящие изнутри человека, из уст его сердца, оскверняют его. Пища, входящая в уста, минует душу человека и извергается вон. Потому что когда вы едите, на самом деле пища никак не влияет на вашу душу, правильно?
Это прям обычная еда имеется в виду?
Ну, конечно.
Да, обычно.
Не оставляя следа греха в его душе. Но грехи, исходящие изнутри человека, оскверняют его. То есть то, что, собственно, это различие между телесным и духовным. Да? Понятно, что грехи, которые они откуда у нас берутся? Да, от нашей поврежденной природы. Да, как говорил один из, по-моему, это говорил Исаак Сирин, что человек грешащий подобен псу, который лижет пилу и упивается вкусом собственной крови, не понимая, что наносит себе вред. То есть получается как раз, что поврежденность человеческой природы, она и способна тому, способствует тому, что человек грешит, или, как говорят, удобно преклонен к греху. Это заметно уже в детях, к сожалению. Да, дети очень, так сказать, способны и на какие-то совершенно неадекватные поступки, даже не в силу возраста, а какая-то неожиданная агрессия у кого-то проявляется. Появляются какие-то странные вот эти вот мысли, там, обмануть, так сказать, товарища, там, что тут сделать, это все. Как раз то самое зло, которое коренится где? Коренится в нашей человеческой природе. Или человек с ней борется, пытается его дисциплинировать. И таким образом он все-таки достигает какого-то совершенства, как отцы, да, они боролись со своими страстями, они боролись с тем, что их каким-то образом смущало. Даже вот эти вот повеления, там, вырву себе глаз, если я смущаю, отруби руку, они тоже с этим связаны. Либо же он с этим не борется. А уж что он при этом на самом деле вкушает, большому счету не важно. Почему установлен пост? Потому что понятно, что если ты услаждаешь, так сказать, свое чрево всякими там напитками и так далее, как-то не дай тех вот мыслей. Почему? Потому что мы все все-таки телесные, мы все плотяные, так сказать. Поэтому если мы плоти большое внимание уделяем, то, конечно, мы совершенно забываем о своем духе, о своей собственной душе. Вот, собственно, и все.
Тогда вредим душе?
Не понял, в каком случае.
Чревоугодие есть, это же вред душе.
Ну, в принципе, да. Чревоугодие.
Но это же пища.
Да. Так в том-то и дело, что не надо есть выше того, что вам нужно. А у нас-то наоборот. Ой, меня в гости пригласили, сейчас там будет что-то. Ой, праздник, надо тортик купить.
А вот и ребенок.
Что, тортик есть? Вот это то самое. То есть, ведь можно провести праздник без тортика? Можно. Но тортик-то это же здорово, это же классно, это же вкусно. Но на самом деле у нас тоже был в свое время с отцом Алексеем, вот, так сказать, кто его знает. Как-то разговор, не знаю, лет 5, наверное, назад или 6, вот такой, как раз Пасха была. Ой, все, пойдем, значит, разговляться. Я говорю, как же так? Вот только что была литургия, только что литургическая радость, все идем разговляться. Ну и что? Ну и что? И правильно, значит, что? Вот, то есть получается, вот, да, что вот только что была литургия, только что ты праздновал, да, явление воскресшего Христа, все, ты уже идешь набивать себе желудок. Почему? Потому что весь пост переживал, когда же я съем колбасу наконец. Вот оно свершилось. Вот где моя колбаса, дайте мне сюда. То есть вот, ну, все.
А дети, например, Богу же еще не страдают обжорством, там, младенцы, пьянством.
Нет, но часто этому способствуют родители, да? Что-то он меня ничего не ест.
Впихивают в ребенка.
Да. Обычно говорят, что он вас не ест, значит, либо что-то в окружающем, либо у него недостаточно физическая активность, либо он там в жаре все время сидит, если у него нет аппетита, вы об этом подумайте. Не пытайтесь насильно, наверное, что-то впихивать. Потом оказывается, что... Кстати, был это самое, разговор о том, скажем, почему японцы долго живут. Меня дочь просто учила японский, даже училась в Японии в свое время. А получилось так, что она говорит, что это связано с их питанием, потому что с детства очень многие... Там страна-то, не все были богатыми. Они ели неочищенный рис. А вот этот неочищенный рис, чтобы он переварился, ему нужно гораздо больше времени. И генетически получалось так, что люди, которые постоянно питались этим рисом, у них длина кишечника удлинялась. И сейчас очень многие вот именно имеют такой удлиненный кишечник, благодаря генетическому же изменению, они, едя обычную пищу, они гораздо лучше перевариваются, то есть они гораздо лучше усваиваются вещества. Вот, собственно, и все.
Ничего.
Ну.
А водоросли?
Нет, у них рис как хлеб. Вот фрукты, там будут очень дорогие. У нас просто вот женщина приехала, дочь риса. Фрукты для них всегда будут дорогие.
Да, там все дорогое, там в основном у них все эти какие-то эти...
Но этот завернут. То есть для них яблоко, потому что там что-то.
Зато морепродукты.
Да. Достаточно. Нет, не так много.
Нет, тоже дорогие.
Распределение 4 группы есть у них, как раз 4 этнические, которые у каждого этнической группы есть своя какая-то пища. Вот у нас европейская это хлеб, там, у азиатов рис, а у африканцев банан, вот, как говорили. Да.
У меня Наташа дочка африканка.
Видите, какой интерес вызывает разговор о еде. Видите, почему его пробовать.
Да,
да. Заметьте, что оно все будет.
Но все равно о том, чтобы себя такой бросить.
Сами, можно еще один?
Да.
А по стражам, по какому принципу они делили?
Время.
Почему делили ночь на стражу?
Ну, я не знаю точно, по-моему, там были какие-то то ли сигналы, то ли обходы. Видимо, вот как раз от этого. В Багдаде все спокойно, вот эти обходы, они, видимо, вот с этим всем тоже связаны. То есть была какая-то стража, которая обходила город в определенное время. Поэтому называлась стража. Да. Итак, дальше идет повествование об исцелении дочери Хананинки. Я думаю, что многие об этом знают. Я помню, что меня это в свое время очень смущало. Отец Алексей мне как-то это объяснил, и я, так сказать, только после этого стал понимать, я думаю, ничего себе. Когда читаешь и поражаешься совершенно, как же так? Да.
А что вас смущало?
Меня смущала реакция Иисуса. Да, то есть вроде человек-то добрый, а тут такие слова вообще. Это у Матфея 15 и у Марка 7. Так, у Матфея. «Выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские, и вот женщина-хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давида, дочь моя жестоко беснуется. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот же час. То есть вот этот ответ... Да, про псов. Это буквально какое-то оскорбление. Да. Ну как же так-то?
Ну, как потому же... что она язычница, он хотел показать, что поверить.
Совершенно верно. Он же говорит, я пришел.
Даже язычники по вере могут спасти.
Я пришел, да, для того, чтобы спасти погибших овец дома Израилева. То есть он пришел прежде всего возвещать слово иудеям. И когда язычница говорит, да, помоги мне, он пытается ее поставить на место, на что она выказывает такую веру, что. Господь сам поражается, да, она говорит, что и псы, то есть она признает себя недостойной, да, говорит, что и псы едят крохи, падающие со стола. То есть если за детей мы принимаем тех самых иудеев, для которых пришел Господь, то она признает себя псом, который недостоин сидеть за столом вместе с ними, но она с удовольствием будет подбирать крошки, которые будут падать со стола. Вот мне бы хотя бы эту крошку. И он дает эту самую крошку, потому что на самом деле больше это и не надо. Совершенно верно. Желая положить испытание веры Хананеенки, Иисус сказал апостолам, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Слова эти нельзя понимать буквально, так как сам Иисус много раз говорил, что царство его, царство Божие на земле, вместит в себя все народы земли, а не одних только евреев. Посылая после воскресения своего апостолов на проповедь, он послал их благословить всему миру, не одним только евреям. Но так как евреи были избранным народом, и пришествие Избавителя было обещано им, а не другим, то понятно, что и весть о приближении Царства Божия должна была быть объявлена прежде всего евреям. В этом смысле надо понимать слова Иисуса о том, что Он послан только к погибшим овцам дома Израилева. Он послан спасти прежде всего евреев, а затем всех прочих людей, населявших землю. А так как спасение евреев еще не совершилось и окончательно еще не отвергнуто, то обращение язычников казалось преждевременным. Постепенно приближаясь к Иисусу, Хананеенка наконец подошла к нему и, по словам евангелиста Марка, припала к ногам его и просила его, чтобы изгнал бес из ее дочери. Она кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Иисус все еще испытывал ее веру и молчал, затем на неотступную просьбу ответил, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Подтверждая ту же мысль, что благословить надо прежде всего евреям, чадом Божиим, что благословение это нельзя считать оконченным. Иисус сказал, хананейке: «Дай прежде насытиться детям, дай мне окончить мое дело у тех, которым обещано было мое пришествие. Как нехорошо отнимать хлеб у детей и бросать псам, так нельзя и мне спасать язычникам, когда они все еще сделаны для спасения евреев». Говоря так, Христос не имел намерения выразить язычникам то презрение, которое питали к ним евреи. По учению его все люди равны перед Богом, но не все, несмотря на происхождение и принадлежность той и другой народности, могут идти к нему и творить выраженную им волю Божию. Сказал же он это с целью испытать веру язычницы, показать апостолам своим силу этой веры. Не смея возражать сыну Давида, у женщины это, осознавая свое недостоинство, скромно подтверждает его слова: «Так, Господи! Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, но ведь и псы, сидя под столом, едят те крохи хлеба, которые падают со стола господ их. Дай же мне воспользоваться хотя крохами тех благодеяний, которые ты так щедро даешь евреям». Тронутый смирением и силой веры хананейки, Иисус воскликнул: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. Пойди домой, бес вышел из твоей дочери». И исцелилась дочь ее в тот час, и придя в дом свой, она нашла, что бес вышел, дочь лежит на постели, не нужно было ни прикосновения к больной, ни непосредственного воздействия на державшего злого духа. Достаточно было властно слов Христа: «Да будет», и мгновенно совершилось заочное исцеление. Хананейка заслужила такую милость не Христа, она верила в его всемогущество, верила, что он в отсутствии беснующейся дочери может ее исцелить, если захочет. Она надеялась, что он не откажет ей в этом исцелении. С непоколебимой верой и сильной надеждой она приступила к нему и молила его. Она не остановилась в своих мольбах, когда заметила, что Иисус как бы не обращает на них никакого внимания. Она продолжала молить его, когда ходатайство за нее самих апостолов не увенчалось успехом. Она припала к ногам его и не переставала кланяться ему, несмотря на такой его отказ, который мог показаться ей даже обидным, после которого все дальнейшие просьбы могли показаться бесполезными. Ее надежда не поколебалась и от такого ответа. Она со смирением продолжала молить и достигла цели. Как часто мы, обращаясь к Богу с какой-то просьбой, не получая просимого, охладеваем молитвы и говорим: «Я молился, просил, но ничего из этого не вышло, и потому перестал молиться». Перестаем же рассуждать, говорить так, и научимся примером хананейки неотступно просить Бога. Будем помнить всегда, что если мы не получаем от Бога просимого, то причиной того мы сами. Бог, как беспредельное добро и любовь, подает всем по вере и делам. Поэтому если мы не получаем просимого, то или имеем недостаточную веру, которая не может воспринять дар Божий, или по грехам своим недостойны этого дара. Далее, исцеление глухого косноязычного. Да.
Почему так, когда он обращается к нему: «Господи», на что имеет в виду?
Господи — это обращение «Господин». То есть это не выражение, что он Бог, да, для нее Сын Божий, а это выражение «Господин». Мы, собственно, тоже говорим: «Господи» — это как «Господин» на самом деле.
Она же верит, что он ее исцелит.
Совершенно верно, да. Ну, я не знаю, насколько, видимо, веру все-таки она выражала, может, в сердце-то она как раз воспринимала его как Бог. Но обращение, открытое к Господи, это не всегда выражение обращения к Богу, как мы обращаемся. Выражение «Господин» — то есть человеку, который ясно, что он более благородный, он стоит выше тебя, тем более, если она язычница, а он иудей, она приходит на иудейской земле к нему, поэтому она обращается к нему.
Это два смысла, и «Господь», и «Господин» — это одно слово?
Нет, в любом случае, как говорим «Господи», мы обращаемся как к «Господину».
А, это все равно.
Да, все равно. Итак, исцеление глухого косноязычного. Есть у Марка отрывок, есть у Матфея. Матфея, у Марка 31-37. Ну, у Марка даже длиннее. Давайте Марка почитаем.
Исцеление костного.
Глухого косноязычного. То есть человек ничего не слышал, пытался говорить, но говорил, видимо, вследствие своей глухоты очень невнятно. От Марка 7, 31-37. Нужно вас переключить сюда, ничего ж такое-то. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты в свои уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще больше разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Каким путем шел Иисус из Финикии через Десятиградие к Галилейскому озеру, неизвестно. Евангелист Марк повествует, что во время этого путешествия в местности, не названной по имени, привели к нему глухого косноязычного и просили возложить на него руку. Множество чудес, совершенных исцелений, совершил Иисус одним словом своим, а тот для совершения исцеления глухого косноязычного вложил свои пальцы в свои уши, плюнул, коснулся его языка, воззрел на небо, вздохнул, сказал: «Отверзись». К чему все это, когда он, несомненно, мог исцелить одним словом своим? По мнению святых отцов, Иисус отвел больного в сторону, желая отклонить праздное любопытство полуязыческой толпы, состоявшей из язычников и евреев. Вложил в уши больного пальцы свои, коснулся языка его, для того, чтобы этими действиями возбудить у больного веру в возможность исцеления. Больной был глух, и потому на него нельзя было подействовать словами. Воззрел на небо и вздохнул, то есть внешними действиями проявил молитвенное обращение к своему Богу, для того, чтобы окружавшие его не могли подумать, что он совершает исцеление нечистой силой, как о том всюду распускали слухи фарисеи. Однако и тут, призывая Бога, Иисус не сказал: «Отверзи, Боже, слух и язык этому несчастному». Но, обращаясь к больному, властно и повелительно сказал: «Отверзись», то есть и тут исцелил своим всемогущим словом. И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им, то есть привезшим к нему больного, не сказывать об этом никому. Иисус хотел избегнуть излишнего возбуждения толпы, совершаемыми чудесами, поэтому он отвел в сторону от народа глухого и совершил над ним чудо в присутствии лишь приведших его. И по этой же причине велел никому об этом не говорить, но они, обрадованные и удивленные, не могли скрыть своего восторга от толпы, которые тотчас возвратились, и все рассказали. Иисус повторил свое запрещение, но это не подействовало. Чем более Иисус приказывал им хранить молчание, тем более они говорили о нем. Весть о совершившемся чуде быстро облетела всю толпу народа. Все удивлялись и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Слова евангелиста «все хорошо делает» дают повод предположить, что, находясь в Десятиграде, Иисус совершил не одно только это чудо, а и другие подобные. Пройдя Десятиграде, он пошел к морю Галилейскому, и, вероятно, с восточной или северно-восточной его стороны. Толпы народа следовали за ним, толпы встречали его, и где бы он ни остановился, тотчас же собиралось множество народа. Так было и теперь. Дойдя до берега моря, взойдя на гору, он и там тотчас же был окружен множеством людей, приведших с собой хромых, слепых, немых, увечных, страждущих другими болезнями. Вера в чудотворную силу Иисуса была так велика, что никто из приведших к нему больных не просил его ни прикоснуться к больному, ни даже сказать слово, чтобы больной выздоровел, как это бывало прежде. Подходившие теперь к Иисусу молча повергали больных к его ногам, и он исцелял их. Они же, видя совершаемые чудеса, прославляли Бога Израилева, считая, как избранный народ Божий, Бога своим Богом. Далее следует подобное же тому, что мы сегодня уже слышали, насыщение 4000 народа. Не знаю, насколько на этом нужно останавливаться. По идее, здесь практически повторяется то, что уже было. Да, то есть на самом деле, опять же, у апостолов проявляется их неверие, потому что выражают недоумение, откуда кто мог бы взять в пустыне хлеба, чтобы накормить народ. Это удивляется апостол, да, то есть 4000 человека, хотя они присутствовали при том, они опять же удивляются, кто это мог бы сделать. На этот раз было насыщено более 4000 человек, кроме женщин и детей, собрано остатков 7 корзин. Как только Иисус вышел на берег, тотчас приступили к Нему, очевидно, ожидавшие его нарочно собиравшиеся фарисеи и саддукеи. Эти две секты всегда враждовали между собой, но в замыслах против Иисуса действовали единодушно. Я думаю, все помнят, кто такие фарисеи, кто такие саддукеи. Имея точные сведения о всех совершенных Иисусом чудесах, но приписывая их дьявольской силе, фарисеи и саддукеи начали спорить с Ним и требовали, чтобы Он показал им знамение с Бога, от Бога, с неба. Требование это объяснялось как бы желанием уверовать в Иисуса, если сам Бог знамением с неба подтвердит, что Иисус действительно Мессия. На самом же деле они лицемерили. Они были уверены, что Иисус ради удовлетворения их любопытства не даст и теперь им никакого знамения с неба, как не давал и прежде. А это, по их мнению, даст им повод разглашать народе, что Иисус не могущий дать знамение с неба, не может быть признан Мессией, а потому они и настаивали на своей просьбе. Зная их лукавые помышления, Иисус с грустью посмотрел на них, глубоко вздохнул и как бы про себя сказал: «Для чего род сей требует знамения?» То время изобилово поразительными знамениями. Седьмины Даниловы закончились. Скипетр отошел от потомства Иуды. Это все ветхозаветное пророчество. Евреи подчинены языческому царю и ждут обещанного Избавителя. Пришел Иоанн в духе силы Илии приготовить путь Господу. Явился Иисус и своими делами осуществил все, что завещали пророки о Мессии. Вот знамение, по которым знакомые из Писания должны были бы узнать, что наступившее время действительно время пришествия Мессии. Но фарисеи и саддукеи настолько ослеплены своими превратными понятиями, что потеряли способность различать эти знамения времен. Хотя они привыкли по известным признакам судить о будущем, например, о предстоящей погоде. И вечером в виде красное небо говорят, завтра будет ведра, а поутру в виде багровое небо говорят, сегодня будет ненастье. Потому должны были по известным признакам узнать и наступление времени Мессии, но упорно не хотят узнать. Не желая продолжать разговор с этими лицемерами, не желая даже оставаться с ними, Иисус, только что вышедший из лодки, опять сел в нее с апостолами и отправился на другую сторону озера. Неожиданность отъезда Иисуса на другую сторону озера лишила апостолов возможности сделать запас хлеба на предстоящее плавание. И они отчалили от берега, имея с собой всего лишь один хлеб. Это беспокоило их. А Иисус, сев в лодку, скорбел об ожесточении сердец фарисеев и саддукеев, которых оставил теперь с толпой народа на берегу. Скорбь это усилило сознание, что избранные ученики, апостолы, если и были преданы ему, все-таки не имели надлежащей веры. И желая предостеречь их от слепоты фарисеев, не умевших различать знамения времени, он сказал: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». Те же слова Иисуса Евангелист Матфей передает по-другому: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Ирод Антипа принадлежал к сети саддукеев, поэтому закваска Иродова означала то же, что закваска саддукейская. Апостолы не поняли предостережения и думали, что Иисус упрекает их за то, что они взяли с собой хлеба. Неужели вы думаете, что я, накормивший 5000, 5000 и 7 хлебами 4000 человек, не могу сделать то же для вас, 12 моих учеников? Зачем же вы, имея очи, не видите, имея уши, не слышите? Не помните того, что на ваших же глазах совершилось? Неужели вы еще не понимаете, не разумеете все, совершающееся перед вами? Неужели теперь сердце ваше твердо, как камень? Как же не понимаете, что не о хлебе я говорил вам, когда сказал: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской? И только тогда апостолы поняли, что Иисус предостерегал их от опасности, как увлечил с собой учение фарисеев и саддукеев. Как только Иисус вышел на берег, к нему тотчас приступили, очевидно, ожидавшие его тут нарочно, фарисеи и саддукеи. Это две секты разного направления: фарисеи-консерваторы, саддукеи-либералы-вольнодумцы, между собой враждовавшие. Искушая его, то есть лицемерно и искренне, они стали просить, чтобы он показал им знамение с неба, то есть чудесное явление, которое могло бы быть для них и всего народа ясным доказательством достоинства. Будучи уверены, что на этот раз Господь им откажет, они хотели иметь в этом новый повод разглашать в народе, что Иисус, не могущий дать знамение с неба, не может быть Мессией. Итак, что касается закваски фарисейской и саддукейской, это мы с вами вроде бы понимаем. Далее, но я думаю, еще успеем. Исцеление слепого в Вифсаиде. Это Евангелие от Марка, 8 глава, 22-26 стих. Восьмая, 22-26, да. Я не знаю, зачем вы записываете, на самом деле.
Пишет, полезно.
А, интересно.
Мы развиваем тройную память.
Услышали, ну, собственно, это правильно, да. Итак, приходит Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил, видит ли он что? Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья. Потом он опять вложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: не заходи в селение, не рассказывай никому в селении. Это чудо, о котором повествует только один евангелист Марк, совершено Господом после того, как он переправился со своими учениками на восточный берег Генесарецкого озера по дороге в Кесарию Филиппову. В этом городе, назывался этот город еще Юлия, какое наименование дал ему тетрарх Филипп в память дочери Августа Юлии. В этом городе привели к нему слепого и просили, чтобы он прикоснулся к нему, то есть, чтобы прикосновением исцелил его. И это был не слепорожденный, так как после первого возложения его рук сказал, что видит людей, как деревья. Следовательно, он видел прежде и людей, и деревья. Иисус выводит слепого из селения, поступая так же, как при исцелении глухого косноязычного, вероятно, по тем же причинам, так как и страна эта была полуязыческая. Необходимо было возбудить у слепого веру в божественную силу Иисуса, но так как видеть Иисуса слепой не мог, то надо было прикосновение к Нему дать ему почувствовать близость к Нему того, кто мог его исцелить. Так Иисус и поступает. Исцелил же его Иисус не сразу, а постепенно, быть может, для того, чтобы этой постепенностью довести слепого до сознания, что исцеление произошло единственно лишь от прикосновения к Нему Иисуса. И он исцелел и стал видеть все ясно. Совершив это исцеление умышленно вдали от толпы народа, Христос велит исцеленному не только не рассказывать о том никому, но даже не входить в селение, а идти прямо домой. Иисус исцелял больных и вообще совершал чудеса не для того, чтобы прославиться, а единственно из любви к страждущим. Он знал, что вера, поддерживаемая лишь чудесами, ненадежна. Такая вера требует все новых чудес, а без них не только охладевает, но даже переходит иногда в неверие. Он знал, что пораженные чудесами евреи могут провозгласить его царем Израилевым, то есть признать в нем его не тем мессией, каким он был, а каким им хотелось его видеть. Поэтому он всегда уклонялся от всяких поводов провозглашения его мессией и даже запрещал апостолам разглашать, что он Христос. Поэтому он и запрещал исцеленным рассказывать об исцелении их. После беседы о хлебе жизни, с того времени, когда многие ученики оставили его, перестали с ним ходить, он искал уединение от толпы народа и возможности оставаться только с 12 апостолами. Время земной жизни приближалось к концу, а избранные им проповедники были далеко не подготовлены к исполнению возлагаемого на них поручения. Належало чаще с ними беседовать наедине, постепенно включать их к мысли, что Мессия не тот царь земной, который по учению фарисеев поработит весь мир евреям, а тот, который сам пострадает за этот мир. Чтобы апостолы не соблазнились в виде Иисуса на кресте, надо было заблаговременно подготовить их к этому. Надо было внушить им, что это должно случиться, что это такова воля Божия. Вот для чего Иисус и предпринимал теперь такие отдаленные путешествия. И если вокруг Него собиралась толпа народа, Он старался уйти от нее. Вот, собственно, видите, как развивается уже Его служение, что в третью Пасху общественного служения Ему приходится избегать толп народа. Да, после того, как становится ясно, что надо и апостолов еще подтянуть, и нет смысла, так сказать, метать бисер, потому что, оказывается, все-таки иудеи абсолютно неподготовлены и ждут совершенно другого мессию, и о служении Иисусу совершенно слышать не желают. Собственно, на сегодня, я думаю, все. Тем более, сегодня все короткий день, мы тоже закончим раньше, на 7 минут. Где-то я читал, что этот...